перед началом я хотел бы предупредить слушателей, сказать, что у нас будет начало немного не таким, как оно обычно бывает. Обычно в начале мы обсуждаем что-то очень близкое к основной теме подкаста, то есть в начале вот в этих 10-15 минут в этом открывающем разговоре. А сегодня мы сделаем исключение и поговорим о своих делах, о новостях из своей жизни, которыми мы хотим по той или иной причине поделиться. Но я все же не уверен, что это хорошая идея. Например, потому что мне кажется, что у новых слушателей, особенно у новых слушателей, будет создаваться чувство, что они как будто на чужой вечеринке. Как будто они пришли куда-то, где они никого не знают. Как будто попали в незнакомую компанию. В общем, не знаю.
Но они и так на чужой вечеринке.
У них нет выбора.
Ну да, мы же и так, по сути, собираемся и обсуждаем какие-то свои штуки.
Но выходит так, что либо это снобская вечеринка, где все такие сходят за умного и что-то обсуждают, либо просто, ну, обычная вечеринка, где, в общем-то, никто никем не притворяется и просто общается как нормальный человек.
Ну, типа, знаете, вот, блин, этот подкаст «Сперва ради», я так понял, кроме меня больше ни из вас никто не слушает, но, наверное, и слушатели кто-то знает о нем. Вот там ведущие тоже как бы обсуждают свою жизнь. У них, правда, и подкаст построен так, что они в целом там и обсуждают свою жизнь. Ну, короче, они про себя что-то рассказывают, там, кто куда переехал, какие-то случаи из жизни, но у них как-то это все получается в тему выпуска загнать. Либо уже как бы я настолько к ним привык, что я даже не замечаю, что я просто слушаю там, как у них дела, и ладно, все, я свой нудеж закончил.
Неважно, главное, чтобы интересно было.
Мы можем закрыть этот сезон и открыть новый сезон. Мы перестанем изучать, что там миллениалы, миллениальствуют, и будем обсуждать, что мы делаем. И у нас больше не будет подписчиков.
Мне нравится, что на Яндекс.Музыке, на Яндекс.Музыке, там есть раздел в инструкциях про то, как продвигать подкаст. И там один из пунктов — это то, что у подкаста должна быть четкая концепция, и концепция «мы собираемся с друзьями и обсуждаем все подряд» не подходит.
Что там, Влад, рассказывай, как у тебя жизнь молодая?
Да, ничего. Ну, отказывают все. Отказывают сначала. Нет, это ладно, как бы это не обидно. Отказывать это не обидно. Как ты звонишь, тебе там попадаются риэлторы, это фигня. Ты звонишь, тебе отказывают, потому что ты русский, это все фигня. Ты звонишь, и тебе просто отказывают, или отказывают с котом. Ну ладно, про кота я уже предпочитаю молчать. Говорить потом. Но самое обидное, это когда ты звонишь, с тобой тетя очень-очень хорошо и добро болтает, чуть ли не минут 15, вы там все договариваетесь, и, естественно, она спустя там, короче, минут тоже 30 такая звонит, ой, знаете, Короче, я уже на все согласился. На то, что девушка там... Там девушка съезжает как бы через месяц. То, что вот она через месяц едет, я как бы на это согласился. Я такой, ладно, пофиг, перекантуюсь где-нибудь. Я согласился на большую цену. На цену чуть ли не... Представляете, чуть ли не в два раза больше, чем то, что я вообще рассчитывал. Как-то, я не знаю, пережить вне России это время помесячной оплаты. Вот. Я, короче, много чего обсудил там со своей девушкой, вот это все. И тут я столько действий проделал, и такой, типа, ой, знаете, короче, непонятно, съедет эта девушка или нет. Я такой, блин, окей. Она мне говорит, ну, вот эта женщина говорит, с которой я общался, давайте через день, в общем, в 5 часов я вам позвоню и скажу, если вдруг чего. Ну, естественно, она не позвонила тоже, прошло какое-то время, я уже тоже позвонил, говорю, ну, что, как? Она такая, ой, знаете, нет. Блин, просто вот ты все это время наполняешься надеждой, я понимаю, что это неправильно делать, но... Блин, я вот, видимо, такой миллениальский миллениал, который вот совсем не любит звонить, и прям вот мне, ну, каждый раз надо переступать через себя, я каждый раз прям вот как будто совершаю какой-то подвиг над собой, вот, и тут я уже тоже чуть-чуть поверил, что, ну, может быть, ну, она съедет, и я, короче, сейчас сижу недовольный и злой, и, ну, у меня нет сил, блин, уже сколько, шестой день, я, короче, звоню всем, отписываюсь всем, хуйня, короче, никого нет, и либо слишком дорого.
Я здесь должна вступить в свою речь, вот, и сказать тебе, что я не звонила. Если тебе интересно, Влад, то я не звонила, я писала в WhatsApp. Это, конечно, не самое...
Я и писал, и звонил, и пишу, и звоню. Я прям все делаю, вот честно, все прям делаю.
Если тебя это подбодрит, тогда, наверное, все, кто у меня искал, все в итоге нашли. И в Тбилиси, и в Батуми все нашли. Это раз. Два. Ну, да, это не очень приятные деньги, зато потом будет очень приятно. Ну, и еще, конечно, не стоит поддаваться надежде. Ну, стоит поддаваться надежде. Зато, скорее всего, если ты пойдешь на просмотр, то если тебе понравится, то это будет первая и последняя квартира, которую ты посмотришь. Там же сразу и подпишешься, заплатишь и заедешь.
Ну, в основном, да, так и происходит. Я просто последний раз снимал квартиру, когда, получается, 5 лет назад. Вот, и что-то я уже немножко закостенел, что-то я уже забыл, что это такое. Вот сейчас мне неприятно, мне просто еще неприятно, что я все это время нахожусь на каких-то иголках, мне ничего не хочется делать, вообще не хочется гулять, я просто сижу, я даже не ем, блин, в туалет не хожу. Короче, я сижу просто в комнате и тупо листаю, и тупо всем пишу, смотрю это все. А мне надо это время работать. И типа... По ходу дела, я не знаю, я не успею в срок или что-то такое. Меня это немножко угнетает, вся эта ситуация.
Влад, слушай.
Ну, да, я не один такой, это самое главное.
Во-первых, я хочу сказать, что история Влада образцовая, потому что он ее как-то смог увязать с темой, может быть, и не этого эпизода, а с темой всего нашего подкаста. Он там про звонки, про миллениалов сказал, вот, что миллениал этого не любит. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, насколько... Во-вторых, история отстой, и понятно, что ты переживаешь так сильно, потому что, ну, блин, у тебя фактически горизонт событий буквально, не знаю, часы, дни считанные, или даже еще хуже, вообще непонятно, какой горизонт событий. Вот. И третий момент, я не знаю, насколько ты сильно разозлишься, если я тебе скажу, что... Если я тебя спрошу, почему ты не используешь свой ресурс, медийный, который есть у тебя на Ютубе для поиска квартиры.
Ну, а что я, по-твоему, должен сделать? Типа написать в, не знаю, сообщество в Ютубе или как, или в Телеграме это написать? Потому что я, ну, у меня нету, по сути, аудитории. У меня аудитория там 10 тысяч человек, и да, это может быть это большая цифра, но я имею в виду, ее нету для того, чтобы что-то найти. Я там в этом плане ни Юлик, ни Кузьма, и это...
Блин, ну ты же ничего от этого не потеряешь.
Мне кажется, я потеряю. Мне кажется, вот это телодвижение, оно мне придется чуть... как сказать, оно сыграет отрицательно, даже если собрать все яйца в одну корзину. Типа, даже если какой-то положительный эффект будет от этого, в основном он будет отрицательным все-таки. Мне, ну, я не знаю, как это сказать. Мне действительно не хочется пользоваться чем-то. Мне не нравится, когда остальные пользуются этим. Я не знаю, я не могу объяснить, почему, но мне не нравится. Ну, какие-то, знаете, большие ютуб-блогеры, и ты такой смотришь, они такие, ой, знаете, мне там подогнали машину или квартиру за $1 миллион, и я ничего за это не плачу, меня дико это раздражает, потому что я, блин, стараюсь, а кто-то не старается. И не знаю, как это все объяснить.
Ну, ты об этом просто потом не рассказывай, и все.
Так все равно же будет видно, что я, ну, попросил.
Да не, ну в смысле попросить, в смысле, ну не поскидывать, может быть, варианты, или может быть у кого-то есть стопудовый варик, в любом случае. Я понимаю, еще хотела добавить, почему ты там 5 дней в туалет не ходишь, не ешь нормально, ну потому что это базовая вот первичная потребность, чувство дома, чувство безопасности какой-то, вот, поэтому нормально. Я тоже ничего не могла делать, не могла нормально учиться и там, выходить на улицу, потому что висела вот эта задачка.
Я согласен. Нужна какая-то почва под ногами, у меня ее нету. Я в каком-то свободном падении, мне это совершенно не нравится. И любая творческая мысль, она, ну, она вообще не рождается, скажем так, в таком положении. Вот, а по... Ну, еще просто маленькая ремарка, или как это вообще назвать. Типа, блин, сейчас все ну, в основном действительно много... Сейчас что-то у меня упало в тот момент, когда я говорил, надеюсь... Да что такое? Что все время падает? Так, простите.
Это наше настроение, Влад.
Хочу сказать, что сейчас очень сильно всех бесят люди, которые переехали в Грузию, да еще и в Тбилиси. Ладно бы в Батуми переехали, ладно бы в Кутаиси, так они еще в Тбилиси пытаются обосноваться как-то. И грузин, и россиян бесит, потому что какого хера? Ну и, собственно говоря, я их понимаю отлично. И поэтому я себя ставлю на их место и как бы и затыкаю рот в плане пользоваться ресурсом или не пользоваться.
Да никого ничего не бесит. Нет, в том плане то, что, может быть, и бесит, конечно, но в том... Ну,
Меня не бесит.
Но не принимает на свой счет. Ну, в том плане то, что просто если ты ведешь себя нормально, если ты уважаешь и почитаешь там местные традиции, обычаи, стиль жизни и все такое, тогда, ну, как бы ты нормальный человек. Мне кажется, что нету такого вот прямо супер предвзятого отношения.
Мне нравится, что ты сказала, никого не бесит, а потом сказала, ну, бесит, конечно.
Не, про повода россиян, на самом деле, я тут думаю, всех бесит любой человек, который уехал. У меня знакомая уехала в Ташкент, и, в общем, тоже там очень много хейт словила. Люди пишут, ну и валите. Ну, это, в общем, не очень приятные вещи. Причем, я так понимаю, пишут люди... Ну, пишут аудитория, которая, как сказать, не особо-то ее и хорошо знает. У меня знакомая уехала в Турцию еще до войны, год назад. Ну, уже давно. Просто ей там нравится. И как только началась война, и многие начали уезжать, ей начали тоже писать очень много. Ну и вали, вот это что ты там делаешь. Ну, то есть... Прям вот резко после спецоперации, я не знаю, как это все еще называть, можно или нельзя. В общем, сразу был какой-то тоже в Инстаграме хейт. Так что я думаю, здесь вообще не важно, куда ты уедешь, если ты уедешь. И если ты останешься, ты тоже не очень хороший человек. Короче, это, в принципе, сейчас, мне кажется, оглядываться на людей, что они говорят, вообще нет смысла.
Да, это все понятно, но опять же, легко говорить, типа, ребята, давайте не будем никого хейтить, или не будем хейтить уехавших, будучи при этом уехавшим. Вот. Ну, это раз. Но на это не обязательно отвечать, это просто как бы полет мысли.
Самое ироничное, что давно уже, ну, с начала подкаста и, в принципе, с тех пор, как вы тоже с нами, я все говорю, как я хочу уехать из России, и сейчас из всех нас четверых я одна единственная в России.
Это забавно, потому что, да, я-то думал, что ты чуть ли не раньше всех должна была.
Ну, я планировала, но я до сих пор планирую, но у меня просто...
Катя просто фанатка планирования.
План пошел не по плану.
Не, у меня-то как раз все по плану.
Ну, хорошо.
Я, кстати, поступила, по последней новости, я поступила в университет в Канаду. It's Britney, bitch.
And I'm back. У-ля-ля.
Круто.
Где тут шампанское? Ты бы сказала, мы бы запаслись хотя бы.
Ну, ничего, откройте потом. Сейчас жду документы.
Открыли.
И надеюсь, как бы там, конечно, тоже есть шанс, что могут что-то как-то не понравиться документы, могут придраться. Ну, то есть это нельзя сказать, что все, уже я еду. Надо дождаться документов, но как бы большое дело вот поступить и получить приглашение от университета. Вот, и наконец-то жить со своим женихом.
Ты большая молодец.
А он тоже в Канаде? Или он туда поедет с тобой?
Нет, он в Канаде, он там уже год. Он получил резиденцию давно уже, до коронавируса. Вот. Но у него все отложилось, потому что он встретил самую лучшую девушку в мире, а потом меня. Вот.
Ну, подожди, мы с ним еще не виделись.
Столько сейчас, такая почва для шуток поехала. В общем, в любом случае, да. Поэтому, да, он, в общем, уже в год в Канаде. ему надо будет переехать, потому что он живет в Ванкувере, а мы будем жить на острове, на огромном острове. Это тоже считается Канадой. Она рядом, в принципе, с Ванкувером. И огромный остров.
Камчатка?
Нет.
Сахалин.
Нет, называется остров Виктория Айленд, по-моему, так и называется. Ванкувер Айленд, блин, точно, нет, Ванкувер Айленд. Остров Ванкувер. Вот, и там город Виктория.
Прикольно. Прикольно, это здорово звучит. Ну, тогда ждем.
А главное, там вообще умеренный... Ой, нет, подождите. Короче, климат, который вот... Там не бывает холодно, Руслан, как ты любишь, не бывает жарко.
Жарко, блин, идеально. Спасибо, Катя, что ты туда переехала.
Исполняешь чужие мечты.
Там, на самом деле, я когда смотрела про этот город, там, типа, 5 плюсов про, ну, про Викторию. Там чувак рассказывал, ну, один из плюсов, это что там можно играть в гольф круглый год. Я такая, ну все, наконец-то.
Самое главное.
Я теперь просто вынуждена научиться играть в гольф, а то там, я так понимаю, больше делать нечего.
Развивай свою движуху.
Там еще можно смотреть на китов. Круто, да?
Ого.
Обалдеть. Можно объединить игру в гольф и китов.
А, у них же есть дырочка.
Блин. Ну да.
Да, придумали новое развлечение.
Попади в лунку.
Как ты это сказала?
Миллениалы придумали новую игру.
Попади в дырочку. У кита.
Блин, теперь это вообще странно звучит. Надо какое-то другое название придумать.
Другое название подкаста, я считаю, надо будет придумать, а это все оставить.
Так, ну чё, как там, Руслан? У тебя там работа недавно была какая-то?
Так, ну из моих апдейтов, учитывая, что я в последнее время и больше всего ныл как раз про работу, про отсутствие работы, то первая новость, да, то, что я последние 2 недели гораздо больше работал, чем предыдущие, не знаю, полгода. А вторая новость, то, что я купил себе на день рождения игру на столку «Страдающие средневековье», она очень классная.
Wow.
Так, я надеюсь, вы пальцы загибаете. Третья новость, то, что я заболел.
Ну, что ты заболел-то?
Да, ты уже болел уже.
Хорош.
Я решил пробовать в разных ситуациях болеть.
Подожди, а про работу тебе нравится то, чем ты занимаешься?
Кстати, да. Ну, это монтаж. Но монтаж такой чисто технический. Мне не нужно ничего выдумывать. То есть креативить мне не нужно. Учитывая, что сейчас креатив доставляет мне боль, мне это прям очень подходит.
Классно. А это как у тебя какая-то постоянная работа или приходит, ну, откуда-то?
Нет, это приходящая откуда-то, да. Из моей головы. От моего воображаемого работодателя. Короче, Руслан тут вообще с ума сошел.
И заболел.
Хотя я сказал, что я болею, да, так что все сходится.
И игралку как раз купил.
Да, это очень хорошие новости, кроме последней.
Сори, когда болеешь, можно просто полежать, почилить, потупить и знать, что ты ни за что не ответственен сейчас.
Вот, вот. Я когда понял, что я... Блин, Влад, пока тебя не было, мы с Тези говорили.
Это, видимо, мужицкая тема какая-то.
И я ровно то же самое сказал, что ты себе, как будто себя снимаешь ответственность. И я когда уже понял, что начинаю болеть, и что это на несколько дней, я такой, ну, хорошо, зато хотя бы полежу в кроватке добросовестно.
Потом ты выздоравливаешь такой, черт, опять ответственность, блин. Ну, то есть это неприятное ощущение совершенно.
Блин, странно. Я обычно, если вот решаю почилить в кроватке, то мне не обязательно для этого болеть.
Блин, точно.
Плюс один.
И причем я почти это делаю каждую субботу. Я вообще не вылезаю из кровати практически.
Да.
Я читаю мангу, смотрю аниме.
Опа, отсылка к нашему предыдущему выпуску.
Да, смотрю. И кушаю что-нибудь вкусненькое, иногда даже в кровати.
О!
Обалдеть.
Да.
Ну, это надо уметь мозг выключать. Потому что я вот вообще... Блин, странно звучит, но мне он не вырубается совершенно. То есть с утра до ночи я думаю только об этом, и... Ну, такие дела.
Ну, не, на самом деле, когда у тебя такие насущные проблемы, типа базовых потребностей, типа найти жилье, найти еду, найти укров, я думаю, конечно, тут не расслабишься. А если как бы укров, жилье и еда есть, то на самом деле, вот я иногда думаю, вот... Ладно, вот у меня есть амбиции. Я бы вообще была имбецилкой тогда.
Подожди, а что было последнее? Укроп?
Укроп.
Какой укроп?
Ну, она сказала найти жилье,
ну, кров,
найти,
наверное,
еду и укроп.
Укроп. Ну, как бы кров. Укроп.
Укроп? А, это Катя придумывает слова. Познает миллениальский дзен и придумывает просто слова уже.
Мы собрались, чтобы придумать слова. Отлично.
Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст, в котором миллениалы пытаются доказать, что они самое лучшее поколение, и мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 30 лет.
Меня зовут Штенберг Екатерина, мне 29 лет.
Что?
Неправда.
Это неправда.
30 лет, ладно.
Ты думала, мы это не заметим или что?
Да, я думала, это пройдет, и тогда я обману вселенную.
А, ты думала, 30 лет проходит через несколько дней, и потом тебе обратно 29.
Да. Реверсивная психология.
Всем привет. Меня зовут Дейзи Балде. Мне 30 лет.
Привет. Меня зовут Владислав Сурин. У меня плохое настроение. Но не потому, что мне 28 лет.
Теперь у меня плохое настроение, потому что мне не 28.
Блин, вот у меня вообще ничего нету по поводу того, что 30 лет, а что не 20 лет.
В смысле? У тебя на записи выпуска того, где было про 30-летие, ты был грустен.
Да.
Биполярка. Сегодня так, да. Потом по-другому.
Кстати, у меня такое может быть. Видимо, потому что я когда переслушивал самый первый выпуск нашего подкаста, я там говорил, что я больше чувствую себя зумером, чем миллениалом.
Это смешно, да, сейчас звучит.
Так что...
Просто до слез, Руслан.
Не стоит мне доверяться.
Дорогие слушатели, просим вас не жадничать и скидывать нам донаты. Я хочу, чтобы все брали пример с нашего великого слушателя Николая, который мы благодарим за его донат. Он написал нам, что Дейзи самая красивая. Что там еще было?
Самая умная.
Да, это тяжелая ноша славы.
Или можете брать пример с нашей слушательницы Карины, которая благодарит нас за приятные голоса и за то, что наш подкаст «Островочек постоянства». Причем, заметьте, Карина отмечает всех, не только кого-то персонально.
Спасибо всем тем, кто нам донатит, даже если вы не подписываете, что Дейзи самая красивая и умная, или как там было, простите, забыла. Вот. Вы всегда можете не только задонатить нам, но и просто подписаться на наши соцсети, например, на наш Телеграм, который называется «Молодые, но есть нюанс». Мы из раза в раз обещаем там постить мемы и даже иногда вот постим их или устраиваем конкурсы мемов. Мы будем рады вас там видеть.
А, кстати, после нашего последнего подкаста очень сильно выросло количество сердечек в Яндекс.Музыке, сразу плюс 10. Хотя обычно там, ну, типа 10, может быть, за месяц накапывает, а тут за один буквально, ну, за пару дней 10 сердечков. Вот. Те, кто слушает на Яндекс.Музыке, молодцы. Все остальные не такие молодцы, потому что на Apple подкастах оценки не увеличились. Вот. Поэтому призываем быть молодцами всех наших слушателей.
Нет, нельзя так про слушателей. Я бы обиделась. И выключила.
Вот каждый раз кто-то будет говорить какую-то глупость, а потом второй будет говорить, блин, нельзя так. Но я считаю, это все надо оставлять. Типа тут мы каждый раз меняем свое мнение каждые 5 минут, так что это, пожалуйста, не бейте нас, не ругайтесь на нас, а, в общем, мы такие же люди, как и вы. Ставьте лайки.
Да, поэтому вы хороший слушатель, даже если вы слушаете нас где угодно, где нельзя ставить лайки. Спасибо.
Ах да, ребят, если вам понравился, все-таки именно понравился выпуск, пожалуйста, поделитесь с друзьями. Вам, может быть, да, может быть, немножко сложно, но не так сложно, как... Господи, как
снять квартиру.
Да, это не так сложно, как снять квартиру.
Поэтому имейте совесть.
Это не так... Это сложнее, чем поставить лайк, но, тем не менее, это все еще более-менее легко, поэтому как вы пожелаете.
Собрались мы сегодня, чтобы обсудить статьи про миллениалов. Мы думаем, это будет наша постоянная периодическая рубрика, где мы будем читать статьи умных и не очень умных людей про нас и делать из этого выводы. Давайте так, статья вышла на сайте Inc, или как его правильно называть? Inc?
Да, да.
Inc Russia, между прочим. Тут написано Inc Russia.
Да, называется она «7 вещей, с которыми миллениалы справляются лучше других поколений».
Мне кажется, важно сказать, что эта статья написана в 2019 году.
Я первый зачитаю пункт. Первый вообще просто в тему. Замечательно, отлично. Первый пункт – они остаются позитивными. Давайте посмотрим правде в глаза. Многие миллениалы сталкиваются с различными проблемами. В их числе, например, выплата образовательных кредитов. Что это такое? Бедность, неполная занятость, денежных обязательств у миллениалов больше, чем у родителей в том же возрасте. Тем не менее, 8 из 10 молодых людей чувствуют уверенность в своих финансах. Это свидетельствует, как минимум, о том, что миллениалы способны сохранять оптимизм в отношении своего будущего, чего так не хватает многим другим поколениям. Что за чушь? Что за чушь?
Слушайте, вот где написано 8 из 10 молодых людей чувствуют уверенность в своих финансах. В общем, вот если взять 20, то получается из них 16 только чувствуют уверенность, а четверо нет. Я думаю, я знаю, где эти четверо.
Мы с тобой типа как по половинке, да? Ну, мы с вами как половинки людей, естественно.
Вот, кстати, Катя позитивная, я бы сказал. Из нас и всех она точно позитивная. Позитивнее всех остальных, может быть, даже.
Да, но я не думаю, что это заслуга того, что я миллениал. Я все-таки думаю, это черта характера человека. И здесь я не думаю, что надо быть определенным. Я не думаю, что надо быть частью какого-то поколения, чтобы быть позитивным или негативным. Это вообще это все равно, что выбрать любую другую черту характера и сказать про нее, что вот она свойственна всем там.
Ну, слушай, я, кстати, с тобой бы поспорил, потому что тут как бы история про то, что там поколение миллениалов уже к 19-му-то точно году не сталкивалось с какими-то глобальными большими проблемами, вроде финансовых кризисов, которые, ну, рано довольно прошел.
А почему? В 2014-м?
Ну, рано, я имею в виду, что миллениалы. Ну, блин, если взять российских миллениалов, то мы еще... А, ну мы в универе тогда уже учились.
Окей. Будем честны, мы, да, может быть, 2014 год мы прочувствовали, 2008 год, там был какой-то кризис, кто знает вообще, что там за кризис был. Я, честно говоря, вообще не въехал, что, ну, какие трудности у кого. То есть предприниматели, да, скорее всего, но вот мое, ну, окей, не поколение, но вот люди моих лет знакомые, ну, никто из этого ничего не почувствовал.
Ну да, потом случилась пандемия, потом случилось, как бы, постепенно вместе с пандемией в России, по крайней мере, авторитаризм, все более жесткий, и сейчас вообще война. Как бы, камон. Теперь я думаю, что миллениалы понимают другие поколения.
На самом деле, вот в этой статье у них неправильный, мне кажется, point. Вот, ну, то есть, вот они написали, они остаются позитивными, да, а потом они пишут про финансы, но это вообще тоже, как бы...
Катя, в том-то и дело, что point, вот именно что point, это реально какая-то, простите, американская статья, переведенная на русский, простите, что такое выплата образовательных кредитов, это что такое, кто у нас кредит, ну, то есть, да, у нас много кто в кредит живет, но я... Не втыкая, а образовательный кредит. Кто знает, что это?
Ну, я знаю, но это американское.
Когда ты учишься в долг, а потом выплачиваешь
после выпуска,
за это деньги.
После выпуска они выплачивают.
Ну, что, хотите сказать, у нас много, большой процент студентов,
да, я согласна,
которые так
нет,
вот...
Я согласна с тобой, что, скорее всего, эта статья переведенная, потому что у нас в России, я не знаю, вообще, по-моему, банки не выдают образовательные кредиты.
Есть такая практика.
Они выдают, выдают. Есть такой, да? Просто это очень маленький процент. То есть то, что вы мне сказали, я понял, что это такое. У нас тоже в ВУЗе были такие ребята. Типа, это нормально, да. Но это не обиход. Это неизвестная всем, прям широкому кругу людей вещь. Вот. И ладно, я дальше продолжу. Вот, типа, бедность и неполная занятость. Ну, хорошо, это подходит. Но, тем не менее, вот бедность и неполная занятость меня полностью выбивает, сбивает с ног. Мое позитивное мышление вышло из чата в данный момент.
Блин, простите, пожалуйста, я считаю, что очень важно это сообщить вам, но сегодня я проходила тест на то, кто ты из Винни-Пуха, и я была тигрой, поэтому... Ну, так что, ну, как бы... Там еще, правда, было написано, что у меня синдром дефицита нехватки... Синдром дефицита внимания?
Да-да-да.
СДВГ, который.
Да-да-да.
Вот, но при этом тигр, он же ведь вроде бы позитивный.
Да, самый
позитивный. Тигр позитивный? Чего?
Тигра. Ну, это Винни-Пуха.
Тигр. Подожди, Влад, ты... Да-да-да, который на хвосте прыгал, я помню его.
Да, но он самый такой был. Но он немножко... Ну да, он такой беззаботный больше.
Блин, я бы из этого, в этом тесте точно осликом был. Я.
Я пришлю этот тест. Пройдем, посмотрим, кто мы.
Мне кажется, главное, чтобы не Винни-Пухом, если честно.
А там причем еще забавный тест, потому что там у каждого подписаны расстройства, которые есть. Там есть Кристофер Робин и написано «шизофрения». То есть... у пятачка тревога.
Видит говорящих животных.
У Иая депрессия. У Ру, помните, такой маленький кенгуренок?
Да.
Аутизм. А у кролика обсессивно-компульсивное расстройство. Ну, это просто, чтобы вы знали.
Блин, потрясающий тест. Мне уже его нравится.
В общем, давайте будем голосовать. Кто согласен, что мы остаемся позитивными?
Сейчас, секунду. Сейчас. Вот, давай чуть-чуть еще, вот буквально одну минутку. 8 из 10 молодых людей чувствуют уверенность в своих финансах. Кто что вообще чувствует в данном случае? Я вот не чувствую.
Я тоже нет, конечно.
А можно вот так сказать, вот есть уверенность в своих финансах, а есть уверенность, что когда финансы нужны, они у тебя будут. Это одно и то же?
Кажется,
в целом, я думаю, да.
Ну вот у меня нет переживаний по поводу финансов, потому что когда мне надо, я заработаю, а если не заработаю, то мне, значит, не надо.
Ну, получается, ты более уверенный в себе. Ну и Дейзи, мне кажется, тоже в этом плане. Что ты скажешь?
Просто пышет уверенностью.
Ну не, мне тоже кажется, что, ну типа, у меня есть я, и я могу работать, и если что, заработать. Ну в смысле, навряд ли я буду миллионером или хотя бы тысячонером.
А я буду.
В каких-то долларовых выражениях. Вот, но, да, наверное, на хлеб с маслом хватит. Надеюсь.
Блин, Влад, может, какая-то гендерная херня, а? Может, просто...
Нет, я, в общем, я буду миллионером, но я вот... Это другое, это не скоро, поэтому... Но я хочу сказать по поводу финансов, опять же. Вот, например, для обучения, которое я сейчас, надеюсь, поеду в Канаду, это будет мое первое обучение, за которое надо будет платить, потому что до этого у меня всегда были какие-то стипендии или бесплатное образование. И сначала я, в общем, думала, там есть, ну, будет, там есть сумма, которую мне сказали, сколько я должна буду платить. И сначала я думала, что это за год. И я такая, ну, за год такую сумму я заработаю. А потом оказалось, что это за семестр. И это был для меня шок. Но, тем не менее, я такая думаю, ну, я так немножко загрузилась. А потом я думаю, ну, вот я не буду же сидеть там на диване и такая смотреть в стенку и думать, о, мне вот надо платить, а я не могу. Ну, нет, так не будет. Пойду работать, найду работу, заработок. Сейчас есть в интернете полно всего.
Вебкам-модель.
OnlyFans.
Нет, вот серьезно, про OnlyFans я очень часто думаю. Но вот я вот виню родителей, что они меня так воспитали, что я такое не могу сделать.
А я виню родителей, почему я, типа, ну, парень. То есть, ну,
это не их вина.
Влад, все в твоих руках.
Я честно хотел бы прожить еще одну жизнь девушкой. Просто с удовольствием. С удовольствием попробовать все вообще фишки.
Влад, все в твоих руках.
Посмотрела бы я на тебя.
Подождите, на OnlyFans очень много мужчин. Покупаешь кучу игрушек и делаешь дело.
Я не хочу быть мужчиной. Блин, это странно звучит.
Влад, там тоже таких много.
Нет, я хочу быть, но я хочу быть эту жизнь.
Это камин-аут. Камин-аут в прямом эфире.
А потом хочу быть девушкой. Типа, мне хочется и так,
Вал,
и так.
Какой сегодня насыщенный выпуск просто.
Я не смогу перед... Ну, то есть ты вот, Руслан, говоришь, все в моих руках, но я же понимаю, что я буду некрасивой девушкой. Я бы сам себе не понравился. Короче, дело не в этом. Дело в том, что я хочу другую жизнь.
Слушай, Влад, ты же хочешь прожить жизнь девушки, как бы, ну, некоторые девушки с этим сталкиваются, что другие некоторые люди считают не очень красивыми. Так что все совпадает.
Да, блин. Ну... Мне кажется, просто если бы я уже родился девушкой, я был бы ничего. Вот. А то, что если я сейчас из себя буду переделывать, это будет, ну, уже не очень, понимаешь? О чем я?
Так, так ладно, да? Теперь давайте мне интересно, почему... Нет, подожди, почему Влад считает, что прожить жизнь... Нет, в смысле, ради интереса или тебе кажется, что это как-то легче живется? Или интереснее, может быть?
Нет, мне не кажется, что это легче живется, но, ну, во-первых, это однозначно легче... Ой, легче, господи. Какое-то второе слово сказала. Интереснее. Вот. Ну, а во-вторых, я не знаю, я не думаю сейчас про легче или не легче, я просто вспоминаю долбанный Boosty и OnlyFans. Ну, какого хера? Я просто могу, ну, я не знаю, выставлять фотки и закрыть лицо, и все равно, и все будет хорошо. Мне не важно, легче это или не легче. Я просто хочу бабок заработать.
Что можно закрывать лицо?
Сейчас мы такие с Дэнди такие, стоп. Подожди, там можно закрыть лицо? Ну, ребят, я тут пошла. Мне надо создать аккаунт на госуслугу.
Мне в целом было бы интересно, ну, в плане эстетики, типа...
Влад, надо уточнять тогда, где ты хочешь родиться, потому что если ты родишься в какой-нибудь африканской, очень религиозной или любой мусульманской, очень сильно религиозной семье, то как бы там вообще не очень интересно, я думаю. Там
нет,
очень...
мы говорим про места... Ну, мы говорим про места, собственно, в которых мы жили, выросли. В общем, если бы я родился в том же самом месте, все, в то поняла. Же самое время, но просто другим.
Угу.
Ну, в смысле, девушкой. Блин, я не знаю, как к этому пришли. Мы как бы хотели про позитив поговорить.
Я думаю, в принципе, очень позитивно. Я узнала, что на OnlyFans можно фотографироваться без головы.
Да, спасибо за новость, Влад. Отлично поговорили.
А разве нет? Я просто...
Да, в смысле, конечно, можно. Ты... Как угодно можно фотографироваться, кому.
А вы бывали в этом приложении?
Ну, давайте так, я заходил на него, но там нужно платить.
Вот именно. Я не могу себе позволить.
В этом его суть.
Друзья, голосуем. Вот первый пункт. Они остаются позитивными.
Ну, видимо, у нас 2-2, потому что я против.
Нет, я тоже против.
Я тоже против. Нет, я считаю, что относить... Я уже сразу сказала, относить такое... показатель ко всему поколению, это неправильно.
Да, я согласна. Против. Значит, 4 против.
Угу, давайте дальше.
Пункт номер 2. Они расставляют приоритеты. Они – это миллениалы. Если вы думаете, что миллениалов волнуют только хэштеги и уведомления в соцсетях, то вы заблуждаетесь. На самом деле, как показывают опросы, молодые люди, например, намеренно откладывают брак, чтобы получить образование и достичь большого карьерного успеха.
Я откладываю брак не поэтому.
Это вообще какая-то жесть, если честно.
Что-то такая широкая
разборка. Давайте просто сразу проголосуем против, и все.
Да, давайте.
Ну, типа, да.
Нет, подожди.
Почему против?
Нет,
подожди.
Подожди, на самом деле,
почему
опять
против,
мне
за?
Не нравится, мне не нравится point, понимаете? Мне нравится вариант, что они расставляют приоритеты. Но вопрос, а неужели поколение до этого, до нас, так не делало?
Может, типа, они жили по течению, плыли по течению, как бы особо не...
Ну, это правда, это правда.
Ну да, кстати, да.
Они больше плыли по течению.
Угу. Ну, они плыли по течению, и что, они не получали образование и...
Они расставляли приоритеты, но, я не знаю... социально-экономическая обстановка как бы их ставила в такую ситуацию, что их приоритеты, в общем-то, шли, ну, скажем, в течение основной,
да,
какой-то мейнстримной,
да, да, да,
истории.
Я согласна. То есть вообще все было как бы прописано для тебя. Вот эти люди, которые говорят, что ой, как было стабильно в Советском Союзе, это именно про то, что тебе вообще не надо было, в принципе, расставлять приоритеты, за тебя уже все решили. Для большинства, опять же, да. Понятно, что всегда есть исключения и так далее, но в основе там всегда после университета есть распределение. Всегда отправляли, вот там, могли отправить в какие-то больницы. Вот у врачей, да, у меня просто родители врачи. Всех, там вообще все было у них расписано.
Друзья, приоритеты есть тогда, когда есть выбор. Чем меньше
вот
выбора, тем меньше приоритетов.
Я про это и говорю, что у них на самом деле было все дано. А по поводу свадьбы, я знаю, что это вообще, я не знаю, как у вас, но я слышала очень много историй от ровесников моих родителей, что вообще свадьбы играли просто даже для того, чтобы получить кучу, там, выдавали женщинам нижнее белье, там выдавали алкоголь. Что? Очень, да, женщинам по карточкам получали нижнее белье, 2 комплекта. Это в городе. В деревнях такого, кстати, не было. Еще зависело там Москва, Питер, Казань, там у всех разные истории. Да, от этого тоже зависит. Истории. Потому
что мы в Алмате такое точно ничего не получали. Что-то я первый раз
да, ну вот это в Казани я слышала, у нас учительница моя рассказывала. Вот по карточкам они получали нижнее белье и сколько-то ящиков водки. Короче, многие женились ради водки. Какие там приоритеты? Ну вот серьезно.
Блин, я не согласна. В смысле, может быть, мы все приоритизируем, потому что мы не можем делать некоторые вещи одновременно. Но я вот, например, говорю про, например, институт вот, заведения детей. Ну то есть, грубо говоря, раньше при каждом университете, при каждом заводе или на каждой работе были детские сады. Или комнаты малютки, что ты мог или могла прийти с ребенком, оставить его на работе, в этом детском саде пойти работать, приходить кормить его и идти работать дальше или учиться. Вот. А сейчас нам приходится, может быть, расставлять приоритеты как раз-таки потому, что у нас нету такой возможности все совмещать. Вот. Поэтому не уверена, что это мы расставляем также приоритеты. Может быть, за нас тоже все решено.
Типа мы вынуждены это делать.
Нет, на самом деле про вот это про детские садики и там дом малютки тоже не у всех было. У меня мама проводила вообще минимум времени дома, потому что ее отправляли в 5-дневку. Это такие детские сады, где ты 5 дней тусуешься, на выходные к родителям едешь. Тоже, знаешь, так себе воспитание, если честно. Ребенку как бы до 7 лет, ну, вот мне сложно представить, как можно там 3-летнего, 2-летнего ребенка просто забыть на 5 дней. Вот, у меня просто тоже у мамы там все врачи были, там у них там ночные смены, то есть у них не получалось, ну, в принципе, но и приоритет была работа, потому что так вот в Советском Союзе отдавай свой долг.
Ну вот, видишь, у них тоже в приоритете работа.
Ну да, на самом деле, ну, этот приоритет, он такой немножко навязанный все равно вот этим советским воспитанием коммунистическим. Пионеры, октябрята, ноябрята, там вот это все дело. Все равно там было очень много пропаганды.
С другой стороны, по-моему, наши родители уже жили в то время, когда все, ну, как бы к этому несерьезно относились, постиронично. Ко всей этой пропаганде.
Ну, когда они уже взрослые были, да, когда дети были.
Ну, да-да, когда взрослые, понятно.
Ну, когда взрослые, у тебя, опять же, уже меньше выбора, потому что у тебя дети, у тебя муж, там, у тебя еще что-то, ты отдаешься семье, ну, и по инерции, там, с Института семьи Советского Союза. Ну, в общем, это все не так хорошо как-то расцвело. Мне кажется, вот эта приоритизация не так хорошо расцвело. Расцвела при них, как, наверное, при нас или при зумерах.
В общем, мне кажется, что мы просто больше вынуждены делать эти приоритеты. Я бы так сказал, что как бы внешнее вот это вот, не знаю, политическое, общественное устройство, оно экономическое, оно заставляет нас больше как бы задумываться о том, что ты дальше делать будешь.
Ну, выбирать.
Ну, да. То есть, на самом деле, это как будто не является... Вот, статья-то говорится о том, что 7 вещей, с которыми миллениалы справляются лучше других поколений. Ну, в общем-то, сейчас наши родители тоже должны приоритеты расставлять, потому что они тоже живут то же время, что и мы. И они тоже это делают. Так что...
В общем, блин, короче, вот этот пункт, по-моему, никак не проверишь. Я теперь не знаю, я за или против. Видимо, против.
Мне кажется, все я согласен, что расставляем приоритеты больше, потому что мы моложе, мы делаем больше выборы сейчас, и это немножко другая, опять же, социально-экономическая обстановка в стране. Все. Ну, просто статистически каким-то образом. Вот так.
Ну да, кстати, на самом деле еще касаемо вот различных сейчас, все равно больше, да, говорят про сексуальное меньшинство, про гендерное неравенство, ну и остальные вот эти вот всякие вещи. Все равно как будто бы люди...
Так ты-то за что, Кать?
Больше цель. Ну, я считаю, что вот после того, как ты сказал, я думаю, что да, я соглашусь, что наше поколение все равно мы как будто бы более подвижные.
А при чем здесь приоритеты, я не могу понять.
Что вот про это можно говорить, например, про сексуальное меньшинство. Ты можешь выбрать свой пол, я не знаю. Ты можешь поставить приоритет, за что ты будешь бороться. Будешь ты бороться за, там, я не знаю, за спасение мира от climate change.
Не-не, окей. Я не понимаю, при чем здесь приоритеты.
Так я говорю еще раз, типа, приоритеты появляются тогда, когда появляется выбор, ну, того или другого. Не обязательно про гендер сейчас, ну, речь идет, но, например, типа, уехать или не уехать, и ты начинаешь, типа, расставлять и решать, и что для тебя лучше, и как, в общем, соображаешь... Ну, как свое будущее построить.
В общем, я согласна с Владом, да, вот так вот. Я про гендер сказала только, типа, как пример, а не, для, не основной мой тейк.
Ну все, теперь я понял, при чем здесь гендер.
Вот у Влада был тейк
или
про...
Или поинт.
Или поинт, да, про там уехать.
Про то, что он девушкой хочет стать.
Ну, кстати, а мы ему не дали. Влад, расставляй приоритет. Дейзи.
Я против просто потому, что мне не нравится этот пункт. Он как-то по-дурацки написан. Вот, я против.
Слушай, тогда ты все время будешь против. Такой... Здесь фиговая статья. Да,
такое
скажу.
Чувство, что заголовок не соответствует как будто бы описанию. Что-то какой-то есть диссонанс между ними.
Да, согласна.
Еще сейчас найду этого автора этой статьи.
И все ему выскажу. И скину ему наш подкаст, чтобы он слушал и знал, что мы об этом думаем. Давайте дальше. Третий пункт. Давай, Дейзи, читай ты.
Третий пункт. Они голосуют. Миллениалы ценят и используют право голоса. Американская молодежь впервые за последние несколько десятилетий переплюнула своих родителей на выборах президента США в 2016 году. Разница была небольшой, всего 2%, но это тоже считается.
Кстати, тогда выбрали Трампа, мой первый год в Америке. Может быть, это зря, конечно.
Зря они пошли на эти выборы, может, лучше бы дома посидеть. Слушайте, ну, мне хочется верить, что да, типа, ну, если брать контекст России, там, не знаю, СНГ или постсоветский контекст, но у нас настолько мутно проводятся выборы, и ты хрен по ним достанешь нормальную статистику, что непонятно, ценим мы и используем право голоса или нет.
Мне кажется, что мы используем право голоса точно меньше, чем там где-нибудь в каком-нибудь древнегреческом полисе. Вот там нормальные миллениалы, не то, что мы. Можно уже голосовать?
Да, давайте. Я
Катя,
не поддерживаю этот пункт.
Я буду более наивным и поддерживаю.
Окей. Если тут вот написано «американская молодежь», там...
Ну, это просто статистика, к примеру.
Голосует больше. Окей. Но если про русскую молодежь поговорить, то мы тоже голосуем больше, потому что мы хотя бы теперь голосовали какое-то время. Окей. Но в Советском Союзе выборы – это, ну, было смешно.
Нет, слушайте, ну вот у меня когда... Надо сказать, вот у меня родители когда были, ну, молодые, и мы жили в... поселке городского типа.
Хотя они тоже участные были, да, неважно как.
И родители ездили, ну, всегда голосовали, вот когда это еще были нулевые. За Путина, конечно.
Ну,
там,
то есть,
но...
да, может быть, они, окей, не нулевые, а может быть, типа, даже в 70-е. Бабушка мне рассказывала, что они тоже ходили, все голосовали, прям вот все были участны. То есть, все прям голосовали. И неважно, что за одного как бы кандидата, но все голосовали. И вот тут уже немножко я посыпался. Вот не знаю. Но за себя скажу, что я ходил, голосовал тоже. Каждый раз, вот сколько мог, я голосовал. До тех пор, пока это стало совсем невозможно и бессмысленно.
Я голосовал до изменения Конституции. Включая изменения в Конституцию, которые внесли. После этого я вообще расстроилась.
Я только на последние президентские выборы не ходил. Ой. Последний? Да, последний. Где Собчак еще была, вот на те я не ходил.
Ладно, несмотря на то, что я вроде начал одну тему задвигать, мне все-таки кажется, что я не согласен.
Я против. Ну, в смысле, я тоже голосую. И есть... Блин, мне нравится, что этот пункт называется «Они голосуют». И вот мы все проголосовали.
Прекрасно. Получается, мы проголосовали и подтвердили его наоборот.
Да, да. Даже то, что мы проголосовали против, этому не мешает. Вот, поэтому да.
Четвертый пункт. Они занимаются активизмом. Миллениалы не жалеют времени на активизм. Молодые люди целенаправленно участвуют в жизни своего города и страны. Они принимают участие как в локальных, так и в глобальных инициативах, общаются с представителями власти и не боятся менять жизнь вокруг себя. ТЧК. Ну, что, активисты, расчехляйтесь, кто там?
Ну, мне кажется, что в целом, наверное, да, но я бы не сказала, что это свойственно только нашему поколению. То есть мне кажется, что это...
Да, я согласен. Да. Мне кажется, все в молодости больше активисты, да, чем не в молодости.
А мне кажется, что да, они занимаются активизмом, но это совершенно не связано с миллениалами в целом. То есть, и я не говорю, что там предыдущие поколения тоже занимались активизмом и все такое. Я, опять же, связываю, например, если говорить про Россию, я связываю это с тем, что сейчас страна поменялась, и люди поменялись, и от нас как-то одно время стало зависеть чуть больше, вот, чем от государства. Потом это, естественно, всхлопнулось, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот. Не зависит это. Это вообще не миллениальская тема. То есть, миллениалы мы, не миллениалы, короче. Просто раскрепощается государство, и люди начинают быть более активными. Закрепощается обратно, люди менее активны. Все. Поэтому я не согласен, сказал бы так.
Надо понимать, что это пункт про то, что мы, ну, как миллениалы, лучше, чем другие поколения, потому что они занимаются активизмом. Ну, вот я как бы с этим не согласна.
Угу.
То, что в этой статье это демонстрируется как, ну, большой плюс миллениалов, когда уж эти великие комсомолы, ну да, поколение до нас, и я уверена, поколение после.
Хотя, блин, знаете, что я сейчас подумал? Поколение X, которое перед нами было, мне кажется, вот они вообще были неактивные, которые попали там после... молодость которых пришлась на период там 90-х, начало нулевых.
Ну, это типа они отрицатели всего?
Типа да.
Нигилисты такие.
Но это же не потому, что они поколение X, это потому, что просто вокруг них вот так все сложилось.
Ну, так это и есть, ну, поколенческая штука.
Что первее, курица или яйцо? Вот да. Здесь вот в этом плане.
Это уже такие философские мысли. Это поколение формирует, да? Ну,
это знаете, как можно будет проверить, когда нам станет там под 40 лет, а будем ли мы тогда такими же активными, если мы сейчас можно сказать, что
можно
мы активны?
Можно я хочу отметить, что вот, ну, я, когда была в Америке, вот там за такую активную оппозицию очень много... тебе прилетает бонусов. То есть, если ты даже просто занимаешься благотворительностью там, в какой-то церкви раз, ну, в две недели там, обычно это связано с покормить, ну, там, раздавать еду, еще что-нибудь, то, ну, при поиске на работу это будет твоим бонусом. Ну, и вообще, как бы, таких очень много штук. Там, получение стипендии той же самой, там обязательно есть статья про, ну, как дополнительная активность, которую ты занимаешься вне учебы, вне работы. И это очень мотивирует, ну, по крайней мере, меня. Ну, и я хочу сказать, что я бы вообще очень активно принимала тоже в будущем. Ну, ты сказала про возраст. Я хочу в будущем тоже заниматься быть частью, например, какой-нибудь программы, которая будет бороться с climate change. Как climate change на русском?
Изменение климата.
Глобальное потепление.
Нет, глобальное потепление – это глобальное потепление. Глобальное потепление – это неправильная интерпретация изменения климата.
Ну ладно, изменение климата в любом случае. Climate change. И, ну, в общем, я к тому, что мне хочется участвовать таким, ну, но в стране, где я знаю, что это будет ценить, ну, ценно, что это я делаю не просто в никуда. Поэтому еще один мое пожелание, почему я изначально там хотела куда-то уехать, потому что когда я здесь занималась наукой, и мы создавали зеленый материал, ну, то есть...
Экологичный материал или что?
Экологичный материал, да. Ну, я думала, что это круто, и дальше мы будем развивать, знаете, делать какое-то производство, продвигать эту формулу и так далее, но в конце концов меня обрубили и сказали, что, ну, нет. Ну, взрослые люди, я тогда была студенткой, и мне просто объяснили, что, ну, в России такое не получится. И вот с тех пор, с 2012 года или 2013, у меня вообще как отрезало. Я поняла, что в нашей стране чем-то заниматься либо очень тяжело, либо просто неблагодарное дело. Поэтому это я про то, что заниматься активизмом про будущее, Руслан сказал, что надо будет поговорить, когда будем взрослые. Ну, я как бы хочу и думаю, я буду заниматься этим, будучи в стране, которая будет ценить мои действия.
У нас вообще-то, Катя, в университете тоже была, как сказать, поддержка активизма. Если ты не приходил на пары и не сдавал экзамены, но при этом ты КВНчик, то тебе их просто так проставляли. Такой немножко искаженная российская форма.
Да.
Блин, на самом деле, я, кажется, уже упоминала, но, может быть, и нет. У Жили Делёза есть такая статья «Мая 68-го года не было». Она про то, как французские студенты выходили на вот эти вот демонстрации, и они вот за что-то боролись, и в этой борьбе была как формальная часть, которая связана, ну, со всякими студенческими неурядицами и неудобствами, которые внезапно перестали быть нормальными. Ну, то есть там условно, что студент не может сам выбрать дисциплины, которые будет изучать. Вот. Но была и неформальная часть. То есть они выходили, потому что они не чувствовали себя правильными в этом мире. Ну, то есть это условно, это, конечно, мой свободный перевод, скажем так, этой статьи. Вот. Что они внезапно почувствовали, что нету такого государства или нету такого общества, в котором их активизм или вот их желания бы учитывались. И вот это поколение, оно, ну, из-за этого плюс-минус потерянное. Вот, и мне кажется, что до сих пор нету такого общества, в котором мы бы смогли, возможно, мы бы смогли почувствовать себя вот именно на 100% примененными. То есть я не знаю, там, может быть, и будет такая удача, что мы найдем там другие страны или другие там, может быть, сообщества, где сможем реализовать вот этот свой активизм. Но не факт. Вот.
Я сейчас хочу поменять свое мнение про активизм. Точнее, я хочу переголосовать. Я сказал, что я не согласен, а сейчас я, ну, 50 на 50, я сейчас объясню, почему. Вот речь про активных людей при условии... Ну, сейчас вот идет речь, да, про активных людей, это при условии, что государство и окружение, и обстановка не меняется. То есть, как будто мы обсуждаем вот людей в вакууме, но так не бывает. И как бы и в названии поколений, название вот этих поколений, это как раз и следствие обстановки вокруг. Вот. И поэтому... Ну, вот в данном случае обстановка вокруг создала миллениалов, нулевых и, может быть, десятых, окей? И тут такое дело. Сначала мы были активными, а теперь неактивные. Вот сейчас конкретно мы неактивные, потому что государство всхлопнулось. И теперь вот вопрос, как оценивать этот самый активизм? По тому, сколько ты времени был активистом по отношению ко времени, в котором ты не был активистом, пока ты миллениал, это что, в процентном соотношении надо как-то измерять? Или что-то еще?
Так в смысле, ты всегда миллениал?
Ну, в том-то и дело. Но вот пока я миллениал, я был и активистом, и неактивистом, потому что государство успело поменяться несколько раз. Понимаешь, о чем речь? Вот я пытаюсь вот этот point донести, что по ходу дела это же, ну, я сначала сказал, что это не зависит от того, какое государство, а сейчас я, ну, напрямую считаю, что как бы как государство распорядилось, таким миллениал и будет. И получается так, что я не знаю. Ну, как бы, когда мне позволяли, я занимался активизмом. А когда не позволяют, все, теперь. И получается, я, ну, 50 на 50 согласен. Как бы они вот с этим пунктом, он называется, они занимаются активизмом. Я вот не могу сказать, что я сейчас занимаюсь активизмом. Ну, по крайней мере, какое-то время до этого я занимался. Вот не знаю, как голосовать.
Нет, давай тогда возьмем первое предложение. Миллениалы не жалеют времени на активизм. Давайте вот так. Если у тебя есть время... если у тебя есть возможность на активизм, потратишь ли ты на это свое время? Ну, я потрачу.
Ну, я буду это время выживать, например.
Ты говоришь про ситуацию в стране, а если ты абстрагируешься и просто, ну, твое личное желание, вот у тебя есть квартира, вот у тебя есть все нормально, есть работа, ты живешь, и вот у тебя есть как бы время свободное, вот ты его потратишь но никак, или на активизм?
Ну, в том-то и дело. Это вот это самое желание, которое ты сейчас высказываешь, то есть ты бы занялась активизмом, это все равно исходит из того, как тебя воспитало окружение вокруг. То есть ты стала такой девушкой, которая хотела бы как-то изменить этот мир, потому что он нуждается в изменении. А если бы этот мир, допустим, не нуждался в изменении, если бы тебя все устраивало, ты бы об этом даже не задумалась.
Ну, это какая-то утопическая уже теория. Ну, не бывает мира, где не надо каких-то положительных изменений.
Нет, просто бывает такая ситуация, когда, ну, в целом в стране, допустим, да, все хорошо, хорошо все финансово стабильно и, ну, в прочих вопросах все стабильно, и тебе даже некуда себя применить. Ну, как бы зачем терять время, когда...
Не, можно поехать в Африку детей учить.
Ну,
есть хорошо. Мир. Ну, как бы это не надо ограничиваться одной страной. Есть целый мир, как бы, где люди, там, можно помочь.
Блин, знаете, я сейчас подумал о том, что я, похоже, вообще никогда активизмом не занимался.
А волонтерство – это активизм?
Ну, если волонтерство такое, как бы, добровольное, то да. В смысле, это не если тебя на универсиаду послали волонтерить от университета, я думаю, это не особо добровольное волонтерство. Это не особо прям активизм-активизм. Я, знаете, что еще подумал? Я сейчас начал вспоминать всякие правозащитные организации российские и начал вспоминать людей, которые там работают, или какие-то протесты, вроде вот это протесты против свалки в Шиесе. Шиес же, да, называется это место?
Да.
Ну, там, если честно, контингент. Это люди, по-моему, старше нас.
Да, кстати, интересное вообще замечание.
То такое. Есть, как только что-то касается более каких-то серьезных тем, там миллениалов и...
Ну, скажем, подростки и вообще молодые люди оттуда, в принципе, уезжают.
С другой стороны, которая организация, которая помогала украинцам выезжать из страны, которая как раз в Тбилиси, по-моему, основалась, я не помню, как она называется. Там, наоборот, все, ну, молодые ребята, то есть нашего возраста.
Вот.
Сложно, сложно.
Ну, ладно, в общем, кто... Давайте что-то непонятно. Я, в общем, согласна, пускай будет, да.
Я теперь не знаю, согласен я или нет.
Ну, Влад сказал, он 50 вот на 50. Вот и я не знаю. Ну, нет, давайте, у нас будет три варианта ответа. 50 на 50, да и нет.
Угу. Дэзи против.
Блин, я тогда тоже 50 на 50 голосую.
Я тоже. Тут еще написано, они принимают участие как в локальных, так и в глобальных инициативах, общаются с представителем власти, не боятся менять жизнь вокруг себя. Вот общаться с представителем власти, я как бы, я бы не сказал, что я прям общаюсь с ними. И...
Да в том-то и дело, понимаешь, Руслан, это было все 10 лет назад, и это было не страшно. А сейчас это страшно. Вот такая странная ситуация.
Да, поэтому, да,
в общем,
да,
давайте непонятно. Все выбрали, я так понимаю, все выбирают 50 на 50.
Мы, короче, мы все травмированы российским опытом.
Да, не говорите.
Окей, я зачитываю пятый пункт. Они просят большего от знаменитостей. Миллениалы, как и представители других поколений, увлекаются популярной культурой. Вау. Однако, в отличие от своих родителей, им недостаточно лишь слушать любимые песни или смотреть новинки кино. Молодые люди не боятся требовать от знаменитостей, от актеров и музыкантов до лидеров бизнеса и политиков, использовать их социальный капитал для продвижения полезных инициатив и актуализации важных тем.
Тотали, да. Я тотали согласен.
В общем, вот этот пункт, единственный, он мне приятно удивил, я никогда об этом не задумывалась, но я согласна, и это, наверное, единственный пункт, который я сказала, о, вот это вообще прикольно, что это есть, и я думаю, что да.
Стойте, подождите, а выступление там Фредди Меркьюри на концерте, который был посвящен борьбе с ВИЧем и СПИДом, например.
А разве общество от него это требовало?
Нет, тут знаешь, про что речь, по-моему? Про то, что как бы мы можем менять свое отношение к каким-то знаменитостям, которые нам нравятся, в зависимости от их позиции. И мы как бы от них прямо это действительно будем требовать. То есть как мы сейчас там смотрим, кто высказался против войны, или смотрим там, когда какие-то политические репрессии происходят, кто высказался, кто не высказался, и в зависимости от этого меняем.
Ну окей, ладно, я тогда за. Это будет единственный пункт.
Очень хороший пункт, да. Мне понравился. Да,
да, вот, и, вот он мне тоже понравился. Я думаю, здесь даже нечего обсуждать. В принципе, так все понятно.
Ну и я тогда за. Или может испортить вам все.
Давай, или попробуй.
Я против.
Все понятно, Влад, значит, тоже за.
Ладно, давай дальше. Они общаются. Блин, вот это мы открытие, конечно, делали. Миллениалы всегда связаны со своими друзьями, семьей и коллегами благодаря смартфону и приложениям. Это позволяет им общаться с близкими не только лично, но и через социальные сети, публикуя тексты или другие материалы для всеобщего просмотра. Это позволяет им всегда оставаться на связи.
Ну, правильно, да.
А зумеры?
Вот реально, а зумеры, они еще больше там.
Да блин, так а наши родители, которые бесконечно в WhatsApp друг другу шлют с добрым утром, добрым вечером, с днем рождения, с Пасхой.
Да, социальные, одноклассники, это целая социальная
сеть. Но еще раз, мы делаем это больше.
Не знаю. У меня мама вообще теперь только в телефоне залипает постоянно.
Да, а знаете, что еще? Я думаю, мы не то, что делаем это больше, мы делаем это более автоматически, потому что я могу это делать, смотреть телевизор и разговаривать с мамой одновременно. Я, когда с ней разговариваю, если она в телефоне, это вообще практически, что говорить со стеной. Она не может... Или когда она смотрит телевизор, если я ей звоню, она тоже, ну, она притворяется, что она меня слушает. И, в общем...
То есть мы это делаем все равно лучше.
Ну, я тоже, например, не могу несколько дел одновременно делать, как твоя мама. Я тоже не могу одновременно смотреть что-то и писать сообщение, еще с кем-то разговаривать.
Блин, я, кстати, тоже. У меня от этого может паническая атака развиться. Если такое... Если это будет наседать. Но тут еще смотрите, что есть. Это позволяет им общаться, предложение какое еще есть, это позволяет им общаться с близкими не только лично, но и через социальные сети, публикуя тексты или другие материалы для всеобщего материала, для всеобщего просмотра. Короче, это немножко про ту тему, которую я хотел обсудить, мы обсуждали, про то, что мы, миллениалы, много ведем или нам хочется вести блоги, всякие телеграм-каналы. Мне кажется, это про это тоже.
О, кстати, давай обратимся к слушателям и спросим их. Вообще, было бы ли интересно послушать про наши блоги или про что-нибудь такое? Если вам внезапно было бы про это интересно послушать, то реагируйте как-нибудь.
Подожди, пишите про блоги, которые у нас есть, или про блоги, которые мы хотели сделать, но они у нас не получились?
Ну, про все. Все, что связано с блогами и с нами.
Мы, правда, с Катей это немножко... обсуждали, возможно, даже не раз, но с вами еще нет. А я еще предлагаю голосовать в донатах, кто за, кто против того, чтобы мы это обсуждали опять с Катей.
Так, ну что, я голосую 50 на 50.
Я, пожалуй, тоже вообще нечего сказать. Это очень странно.
Я скажу, что нет, потому что явно, что зумеры как бы нас, может быть, даже в этом плане переплюнули.
Блин, ну да, кстати, про зумеров хороший поинт. Ну, я, наверное, тоже больше склоняюсь к тому, что это странный пункт.
Да, ни о чем. Видимо, хотели упомянуть как-то социальные сети.
Здесь просто скорее про время. Типа, в наше время люди общаются больше. И ты такой, ну да.
Ну да.
Ну да.
Ну да.
Давай, Дейзи, последний пункт.
Итак, пункт номер 7, последний, наконец-то. Они меняются сами и меняют мир. Миллениалы стараются совершать как можно больше маленьких поступков, чтобы усовершенствовать мир вокруг себя и помочь другим. Например, они жертвуют небольшие суммы в благотворительные фонды или покупают продукты местных производителей, чтобы поддержать малый бизнес. Они не остаются безразличными и верят, что их вклад во всеобщее благо действительно важен. Так, но мне кажется, что этот пункт не лишен... правды. Мне кажется, что правда сейчас, ну, как бы, есть такой тренд localization, типа, как глобализация, только на локальном уровне, когда все начинают поддерживать локальных производителей. Я не уверена, что только наше поколение этим пользуется и это распространяет, но не знаю, дурацкая статья. Короче, 50 на 50. Я проголосовала.
Я бы, кстати, сказал, что мы больше задумываемся о том, что как бы глобализм – это не очень хорошо, и нужно поддерживать какие-то локальные бизнесы, локальные местные проекты. Я бы сказал, что этот пункт вот об этом.
Ну да, но он же раньше же так и был.
Я и сказал бы, что лет 10 назад мало кто об этом задумывался, как будто, что вот нужно это поддерживать, и что... глобализм – это плохо.
Раньше это было само собой, а сейчас есть транснациональные корпорации, и сейчас вот наше поколение, ну вот миллениалов, делает это осознанно, делает это специально.
Да.
Выбирает, допустим.
Это как, знаете, это история про то, что там наши бабушки мыли пакеты, но не потому, что они были за экологичность, а потому что как бы была бедность. Ну и плюс бабушкам было жалко выкидывать, окей. Вот, а... Мы как бы это делаем из-за соображений как раз экологичности, а не из-за того, что там нам не хватает на пакет.
Да, типа вот авоська, да?
Да, да.
Авоська-шопер.
Да. Короче, мне этот пункт в целом тоже окей.
Да, мне тоже, потому что мне кажется, мы еще легче вообще... Вот как до этого мы говорили про поддержку донатами, благотворительность. Вот наше поколение все равно это делает как-то легче. В Америке это вообще нормальная культура, там, ну, за все платить. Вот, то есть у нас, если еще хотят, там, мы с торрента что-то, или торрента, как правильно, там, скачиваем, да. То есть, ну, вот в Европе и в Америке там как бы за все платить — это норма. И у нас, в принципе, тоже к нам это приходит. То есть у нас донатят на Твиче, да, например, люди за просмотры просто игры как онлайн другому человеку. И, ну, на самом деле, мне кажется, вот, ну, я беру там с моих родителей, ну, моя мама тоже там может что-то там благотворительность отправить, но чаще всего я ей как бы скидываю, вот отправь сюда, или вот тут собачка, вот тут там ребенок, или там еще что-нибудь. Ну, вот такие маленькие какие-то вещи. Я вот недавно, последнее, я в фонд поддержки животных, ну, потому что многие уезжают, и... В общем, для доната, ну, не донатила, а как благотворительность, уж там денежку отдала. И мне кажется, мы как-то вот проще вот это делаем. То есть у нас родители, они такие все с подозрениями все время. У меня папа вообще нету Сбербанка на телефоне. Он у него есть на этом. То есть он вообще считает, что это страшная вещь, мобильный банк.
В общем, я согласен с этим пунктом.
Да ладно, я тоже передумала, и теперь я тоже согласна.
Согласен.
То есть из 7 пунктов у нас, по-моему, где-то 3, в общем-то, мы согласны только.
Да, но мы согласились на 7-м все, на 5-м про знаменитостей, и дальше мы как бы терялись в том, что нам хотят сказать, если честно. В общем, вердикт статья, по-моему, очень плохая.
Да. Здесь не подписан автор.
Он тоже это, видимо, понимал.
Не, ну потому что Влад прав, это явно переведенная статья.
Ну да, да, поэтому это тут... переведенная статья, и, видимо, тут еще как бы, ну, какая-то есть проблема перевода, может быть.
А знаете, откуда они взяли статью? С оригинального инка.
А, ну, само собой. А там кто автор?
Это, кажется... какой-то Джин Кейс.
Фу, какое имя.
А, не-не-не, Питер Экономи.
Питер Экономи? Что за псевдонимы пошли?
The Leadership Guy какой-то.
Господи, там сколько человек писали эту статью?
Явно статья написана просто от балды. Ну, она не подготовленная. Какие опросы? Какой вообще вот просто взяли и выбрали какие-то моменты?
Это, кстати, это очень такая, ну, очень частая в последнее время история в американской, скажем, печатной прессе.
Блин, простите, ребята, но здесь в самом низу написано «Sponsored business content». Между прочим.
А что за бизнес-контент?
Это спонсорский текст какой-то. Не знаю, почему он.
Понятно. Капитализм. Ну, вообще, там очень много сейчас, ну, именно в Америке статей пишется ради кликов. А, ну, вот мы и кликнули, собственно. И даже целый подкаст этому
уделили. Мы попались на удочку капиталистов, маркетологов.
Может, это мы ее спонсировали?
Это выпуск про то, как мы стали жертвами капитализма.
Про то, как мы стали иностранными агентами.
Миллениалы жертвы капитализма.
Нет, мы не стали, мы же не согласились там ни с чем.
Ну, мы кликнули уже, все, поздно.
Все, то есть твое имя в титрах уже есть. Всем спасибо за прослушивание. Вы самые классные слушатели, несмотря на то, что я сказал, что те, кто слушает на Apple подкастах, хуже тех, кто слушает на Яндекс.Музыке. Но если вы все-таки поставите оценочку, то вы будете еще лучше, хотя казалось, куда уже.
Всем спасибо за прослушивание, приятного вам дня. Все будет хорошо.
Оптимистично, Катя. Да, всем спасибо. За то, что слушаете нас, не читайте тупые статьи, пожалуйста.
Не читайте тупые статьи, мы это сделаем за вас.
Ну, я тоже поблагодарю вас всех, ребят, и мое пожелание, пожалуйста, не попадайте в дурацкие ситуации.
Если вы найдете какую-нибудь квартиру в Тбилиси, вы знаете, кому скидывать.